достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, начинаем с голосования. И вопрос у меня вот какой. Как вы считаете, масштаб выступлений в прошлую субботу, то есть позавчера, был СМИ, средствами массовой информации преувеличен? 8-495-134-27-35. Недооценен? 495-134-21-36. Я даже и не знал, что были какие-то выступления. 495-134-21-37. Еще раз повторяю. Средства массовой информации переоценили выступление в субботу. 134-27-35. Недооценили. 134-27-36. Наплевать мне на эти выступления. 134-21-37. А во второй половине своего выступления я объясню, с чем связано такое, такой мой вопрос, а пока я начну немножко с других событий, а именно с тех, которые произошли в Соединенных Штатах Америки. Мы увидели, что буквально за один день, вчера, произошли три массовых расстрела. В Техасе, в городе Дейтон, штат Охайо, в котором я был в 2014 году, а третье, по-моему, в Чикаго. Но в Чикаго, как я понимаю, массового количества покойников не произошло. Значит, если мы посмотрим, что говорит по этому поводу Трамп, то говорит он следующее. Если вы посмотрите на все случаи, это психическое заболевание. Это действительно люди, которые очень серьезно больны, заявил президент США, добавив, что в стране нет места ненависти. Это, безусловно, политическое заявление. А вот если мы, соответственно, посмотрим на заявления альтернативных политических групп, то мы, соответственно, увидим, что мнение совершенно другое. Потому что демократические политики говорят, что это результат человеконенавистнической политики, что это результат человеконенавистнической политики Трампа. И это очень интересный момент, потому что немедленно возникает вопрос, если такого рода линия идет, то, соответственно, возникает естественный вопрос, а может быть, все дело в том, что это не случайные истории с этими массовыми расстрелами. И сразу же из этого немедленно следует вывод, что эта ситуация управляется. Вот тут я могу сказать только одно. Я пытался найти ссылку на демократического, соответственно, политика вот демократов, который это сказал, потому что я сегодня утром написал комментарий к этому сообщению, я быстро не нашел, бог с ним, желающие найдут у меня там в блогах. Значит, я учил детей в школе довольно много лет. Ну, собственно, кружки математические я стал вести с 14 лет, с 7 класса. Так вот, я поэтому могу сказать, что практически в любом классе, с которым вы имеете дело, вот как бы такой обычный, да, то есть не который специально собирается с мира по нитке, а такой обычный, всегда имеется 2-3 человека с явными, соответственно, психологическими отклонениями. Обычно они проходят после окончания подросткового периода, но если их специально раскручивать и поддерживать, то они могут сохраниться на всю жизнь. А в каждой школе есть 2-3 человека, иногда даже больше, от школы, от масштаба школы зависит, которых, у которых это отклонение уже перешло в разряд болезни. Ну, обычно этих людей компенсируют и родители дома, и учителя. Мне сложно сказать, как это сейчас происходит в школах, но при советской власти, в общем, и их даже как бы защищали школьники, хотя попытки травли всегда были. А, так вот, что самое интересное, сегодня в связи с тем, что все ведут разного рода, участвуют в социальных сетях, ведут свои блоги, то все это видно для всех. Любому опытному психологу, я уже не говорю про психиатра, четко совершенно, вот он смотрит на блог и сразу видит, ага, вот есть вот такие отклонения, вот такие отклонения. И этими отклонениями очень легко управлять. Вот, вот реально. И как только вы начинаете этим управлять, у вас, соответственно, появляется возможность этих людей вести, а потом в какой-то момент бросать, ну, для решения тех задач, которые вам нужны. Мы все читали про серийных маньяков, которые в любом обществе появляются рано или поздно. В Соединенных Штатах Америки с их тягой к оружию такого рода потенциальных маньяков очень легко вывести вот в эти вот массовые убийства. Ну, типа, меня недооценили, меня обманули, меня еще чего-то. И если грамотно вести такого человека, в том числе анонимно, то никто об этом даже не узнает. А дальше в некоторый момент вы нажимаете на спусковой крючок. Обращаю внимание, это не конспирология, это реально работающие технологии, про которые, ну, в общем, все знают, кто имеет к этому отношение, и которые реально работают. Так вот, я не исключаю, что те события, которые произошли в Соединенных Штатах Америки, в тех штатах, которые поддерживают Трампа, или в которых вектор смещается в пользу Трампа предвыборный, после явной и убедительной политической победы, одержанной Трампом на прошлой неделе, когда он проломил сопротивление Федеральной резервной системы США, ее руководителя Пауэлла, и те были вынуждены снизить учетную ставку, я не исключаю, что это ответка. И это очень важный симптом, о котором мы, как бы, о котором в приложении к нашей стране мы сейчас вернемся. Значит, да, Пауэлл держал фигу в кармане, то есть он опустил ставку, но при этом сказал, что это не процесс, а это одноразовое действие, что это все равно неправильно и т.д. и т.п., но вот из-за рисков там туда-сюда он вынужден. Это привело к неожиданному результату. Дело в том, что когда снижают ставку, то обычно есть два эффекта четких. Да? Национальная валюта вниз относительно других валют, а фондовый рынок вверх. По вполне понятной причине, потому что облегчается приток средств. В Соединенных Штатах Америки это вызвало альтернативную реакцию, то есть доллар подскочил вверх, а фондовый рынок упал, что означает, что рынок уже отыграл больший эффект, то есть предполагалось, что либо Пауэлл снизит ставку сразу на 0,5%, либо что он снизит на четверть, но скажет, что снижение будет продолжаться. Он сказал, он снизил на четверть, но сказал, что это одноразовый акт, и по этой причине реакция оказалась противоположная, так сказать, ответ на ранний оптимизм. В общем и целом я могу сказать, что это, конечно, вещь очень показательная. То есть она говорит о том, что степень конфронтации между приходящими консервативными элитами, к которым, безусловно, относится Трамп, и, в общем, уходящими либеральными, она очень сильно растет. А вот теперь давайте смотреть на российскую ситуацию. Значит, результаты голосования у нас. 29% считают, что недооценены, что переоценены выступления субботние, аж 46% половины считают, что они недооценены. Для меня это некоторое откровение, потому что масштаб субботних событий был совершенно очевидно, ну, не тот, который явно совершенно накручивали СМИ. В то же время эти события выглядели достаточно странно. Я уже говорил об этом неделю тому назад, что я вообще не очень понимаю смысла тех причин, которые вызвали эти события. Да? Ну, зачем нужно было не регистрировать этих самых депутатов, тем более, что с большой вероятностью они бы и не смогли бы, соответственно, выиграть. Да, разумеется, некоторые из них не просто не собрали подписи, но даже их и не собирали. Но, тем не менее, устраивать по этому поводу грандиозный скандал было абсолютно ни к чему. То есть у меня вообще возникло такое ощущение, что была некоторая целенаправленная акция по раздуванию скандала. И я на прошлой неделе сказал, что у меня имеется ощущение, что Собянина, московского мэра, сильно подставляют. Вопрос о том, кто подставляет и почему, это отдельная тема, мы сейчас к ней вернемся, но то, что политическая часть московской мэрии работает крайне слабо, это, в общем, уже, ну, как бы это видят все, что пропагандистская часть страдает явно. И мы это видим, да, любой, кто смотрит разного рода социальные сети, например, Facebook, регулярно натыкается на крайне жесткую критику московских властей. В официальных СМИ ее, разумеется, нет, но она существует. Так вот, давайте посмотрим на ситуацию, которую, как бы, мы видели уже для Соединенных Штатов Америки, то есть на усиление либеральной линии против консервативной в приложении к России. Абсолютно очевидно, что либеральная команда дает, как бы, последний бой, и последний, понятно почему, потому что после победы Трампа на выборах в ноябре 2020 года драться уже будет невозможно. То есть у либеральной команды в мировом масштабе, у международных финансистов, остается, ну, где-то чуть больше года. Победить Трампа на выборах я не очень себе представляю как. Ну, то есть его можно пытаться убить. Но тут тоже есть свои сложности. И я уже сомневаюсь, что это вообще, в принципе, возможно. Значит, в нашей стране все те силы, которые очень активно борются с наступлением консервативной линии, обращаю ваше внимание, это не секрет, что некоторые олигархи 90-х очень активно поддерживали Клинтон в ее противостоянии с Трампом. Настолько, что сегодня встает вопрос, а не попадут ли они под американское правосудие, поскольку фальсификация документов в рамках работы комиссии Мюллера, она, в общем, уже стала общеизвестной. Но было что-то и до этого. Было еще до того, как Трамп стал президентом, а было первый год его президентства. В общем, тут очень много разных вещей, которые, скорее всего, в течение вот этого вот года с небольшим всплывут, поскольку эту историю Трамп, скорее всего, сделает одной из главных фишек своей предвыборной кампании. Ну, разумеется, Манафорта он им всем не забудет. А мы все знаем, что Манафорта посадили на основании показаний формально украинских должностных лиц, но, опять-таки, не секрет, что олигархи 90-х активно поддерживали Майдан во всех его проявлениях, от Ющенко до Порошенко. Не секрет, что эти олигархи именно 90-х очень активно работают в Москве. Иначе и быть не может. Москва — это крупнейший в России финансовый центр. Они сидят там еще с тех самых начала 90-х. Здесь там штаб-квартиры большинства команд. Не будем забывать, что тот же Собянин пришел из Тюменской области, и более того, и как бы он был мэром города, который является сибирской штаб-квартирой Лукойла. Обращаю ваше внимание, речь идет не о том, что он является агентом. Речь идет о том, что у него старые и у его команды и очень прочные коммерческие связи. И отсюда немедленно возникает подозрение, что именно Москву вот эта вот старая команда либеральные 90-х годов будет использовать для того, чтобы попытаться, ну, если не свалить Путина, то подорвать его позиции как президента и как переговорщика с Трампом и с Си. Обращаю ваше внимание на удивительное совершенно явление. Митинги, которые были неделю назад, и митинги, которые были позавчера, они формально были посвящены тому, что не зарегистрировали муниципальных кандидатов. Но ничего ни про муниципальную повестку дня, ни про атаку на московский избирком, ни про атаку на московские власти не было вообще. Атака была исключительно на власти федеральной. Хотя какое отношение имеют федеральные власти к регистрации московских муниципальных депутатов? Отмечу, кстати, что по имеющимся данным, администрация президента совершенно не возражала против регистрации всех этих депутатов. Кто-то скажет, а есть аналогия с городом Санкт-Петербургом? Нету аналогии, потому что в Санкт-Петербурге избирается очень слабый, одновременно с муниципальными выборами избирается очень слабый кандидат в губернаторы. То есть там на самом деле политика в области муниципальных выборов является следствием политики на выборах губернаторских. А в Москве ситуация совершенно другая. Обращаю внимание также на то, что ровно в силу чрезвычайно высокого влияния Москвы в стране и то, что к Москве близко несколько губернаторов в регионах российских, а именно в этих регионах, например, в Свердловской области, протестная активность выше, чем в среднем по окружающим регионам. Значит, обращаю ваше внимание, это все наблюдения. Это не каждую из этих историй теоретически, может быть, можно оспорить. Но общая линия просматривается совершенно четко. То есть либеральная команда прихватизаторов, ну, если угодно, как бы сторонников Клинтон, сторонников приватизации, сторонников либерализации, ну, и чего уж греха таить, сторонников коррупции. А вот эта вот команда олигархов с большой вероятностью выбрала Москву как главный центр, через который она будет раскачивать федеральную политическую власть. При этом отсутствие политической линии у руководства Москвы, у Собянина, очень облегчает эту задачу. Вот обратите внимание, мы очень много читаем в интернете разного рода историй про то, кто кого, как и куда может двигать. Ни разу, нигде и никогда сам Собянин по этому поводу не высказывался. С точки зрения здравого смысла, он твердый хозяйственник, он в эти игры не играет. Замечательно, не играет. Но если ты не играешь, находясь на уровне руководителя Москвы в нашей стране, это означает, что кто-то играет тобой. И этот кто-то, скорее всего, олигархи 90-х, которые сделали, судя по всему, не совсем правильную с точки зрения развития событий в мире ставку. Вот как показал опыт выступлений двух субботних, в реальности население не поддерживает, даже молодежь, либеральную повестку дня. Да, в Москве были недовольны, но сказать, что был четкий, совершенно либеральный протест, этого сказать нельзя. Более того, вот мы видим, что социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти. Обращаю ваше внимание, что это социологи, близкие к Кремлю, и в этом смысле они совершенно не склонны эпатировать публику разного рода левацкими заявлениями. Так вот, что говорит Левада-центр? Большинство участников, 29%, охарактеризовали советскую власть как близкую к народу, еще 25% как сильную и прочную. Справедливые ее считают 22%, законные 20%. Недальновидные ее назвали 18%, а бюрократичные 15%. По данным исследований, нынешняя российская власть большую часть опрошенных, 41%, воспринимает как криминальную и коррумпированную, 31% считают ее чужой и далекой от народа, 24% бюрократичной. Обращаю ваше внимание, это означает, что уже создана легенда. А если создана легенда, бороться с ней чрезвычайно сложно. То есть бороться с позитивной легендой можно только другой позитивной легендой. Сочинять сказки о том, как там все было плохо, показывать сериалы с кровавыми НКВДшниками или там еще чего-нибудь, это неубедительно, и народ это не смотрит и плюется. Молодежь это вообще не смотрит, прежде всего потому, что вранье как бы в каждом кадре, ну а пенсионеры раздражаются тоже, но которые жили при советской власти, но ну, будем считать это либеральный пропаганды, тем более, что наше телевидение, как и СМИ, практически насквозь либеральное. Но давайте смотреть, да, борьбу за умы либеральная команда уже проиграла. То есть она уже не может идти под своими знаменами публично, она начинает действовать косвенным образом. И то, что мы видим в Москве, это как раз косвенные образы. То есть людям начинают объяснять, что их проблемы, низкие зарплаты и все остальное от того, что несколько бюрократов, и, как мы понимаем, скорее всего, за деньги, причем в противовес федеральным властям, не зарегистрировали крайне незначительное количество весьма спорных с точки зрения позитива для страны персонажей. Ну, потому что, в общем, информация же в интернете сегодня есть, и мы знаем, что они подписи не собирали, занимаются они вредительством, большая их часть работает на западные либеральные НКО, целью которой совершенно не является улучшение жизни российских граждан и так далее, и тому подобное. По этой причине, да, ну и кроме того, мы видим, что они выходят на митинги, но при этом вообще ничего не говорят о муниципальной повестке дня. Ну, давайте устроим митинг. Что вам мешает? Устройте митинг по поводу того, что московская полиция не открывает уголовные дела по части воровства денег у российских домохозяйств, в которых управляющие компании жесточайшим образом отбирают деньги через незаконное повышение тарифов. Вы где-нибудь видели в Москве вот такой митинг? А почему? А вот, соответственно, митинг, который мы видели позавчера, он вообще за что? Ну, по большому счету. За то, чтобы скинуть Путина? Почему? Зачем? Ну, в общем, масса возникает вопросов, и я всем настоятельно рекомендую на эту тему внимательно подумать. Очень интересная тема. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Отвечу на несколько вопросов, которые пришли там по смс-кам, телеграммам и прочим. Если митинг ни зачем и никуда, почему такое сопротивление от власти? А я обращаю ваше внимание, что это сопротивление от власти происходит где-то на среднем уровне, не на верхнем. Потому что, еще раз повторю, на верхнем уровне вообще не было команды запрещать кого-то регистрировать. Им это было совершенно неинтересно. И, к слову сказать, масштаб этих митингов не настолько большой, чтобы на федеральном уровне это всерьез кого-то волновало. То есть легче дать людям побузить, чем, причем совсем чуть-чуть, чем, соответственно, устраивать такое мероприятие. Обращаю ваше внимание также на еще одно обстоятельство. Очень много в либеральных средствах массовой информации говорится о том, что якобы целенаправленно натравливается ОМОН на людей. Что вот, как бы, целенаправленно по митингам бегают люди, которые фотографируют любую историю, которую потом изображают в СМИ, в социальных сетях, как некоторое страшное насилие над людьми. Вы меня уж извините, конечно, но вы просто не знаете, что такое, ну, для желающих спросите, да, прочитайте, про австрийский ОМОН, который, соответственно, разгоняет митинг на лошадях, и у них такие вот резиновые палки, метра полтора, которыми они дубасят направо и налево, не очень разбираясь. Наш ОМОН гуманненький и миленький. Это тоже политика. И нужно внимательно за этим следить. Дальше, соответственно, вот мне пишут: вы не понимаете, народ хочет изменений, его не устраивает нынешнее состояние страны, но кроме выборов в Госдуму больше пока вариантов нет. Это неправда насчет того, что выборов других вариантов нету. Я уже приводил пример. Устроите митинг перед, соответственно, Следственным комитетом московским, перед отделениями полиции, почему они не открывают уголовные дела по фактам очевидных нарушений законов, зафиксированных уже, соответственно, управляющими компаниями. Таких историй сотни. Вот я могу вас уверить, если вы такой митинг устроите, то вас на федеральном уровне вообще поддержат. Правда, Москва, конечно, будет рыпаться. Но тем не менее, почему этого никто не делает? Ну, давайте уж смотреть правде в глаза, да? Если вы за улучшение жизни, то давайте улучшать жизнь. Почему вы не устраиваете митинги перед больничками, перед которыми закрыли стоянки? Ну, почему я не вижу митинга, да? Вот отец привез ребенка, который там сломал руку или ногу, занес его в травмпункт, а через 2 минуты его машину угоняют. А куда ему девать было эту машину? Или нести ребенка со сломанной ногой от стоянки? Где митинги? Вот это почему-то никого не волнует. Но это и есть изменение жизни. А, соответственно, поддержка каких-то мелких жуликов, которые, не собирая подписи, потом занимаются провокациями, что их не зарегистрировали. Это, соответственно, почему-то улучшение жизни. Я вот не понимаю, какое у меня от этого будет улучшение жизни. Вот. Вот тут пишут опять. Хватали вообще проходящих мимо без лозунгов? Ребят, вы меня извините, конечно. Но если вы приперлись в то место, где, соответственно, что-то происходит, пишите на себя заявление. Не ходите туда. Ну что, непонятно, что ли? Ну, только вот, бога ради, не надо только изображать, что никто ничего не знал. Любой нормальный человек немедленно видит, что что-то происходит. И задает вопрос ОМОНу тому же. У меня были истории такие. Я иду в Пушкинская площадь, там стоят эти самые милиционеры. Я к ним подхожу, говорю: ребята, что случилось? И говорят: вот тут у нас через 2 часа митинг. Я говорю: то есть через 2 часа сюда не надо. Они говорят: нет, через 2 часа не надо. Вот вы пока ходите, вот сколько угодно, вот еще где-то примерно 1.5 часа. А дальше мы включаем режим. Все! Думайте, думайте. Вот, и вот эта вот история, она в этом смысле очень показательна, да, и вот эти вот уши лезут из всех щелей. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да. Вот вы оказались справа, когда говоришь...
Радио выключите, пожалуйста. Свое радио выключите.
Это говорит это Андрей.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы оказались правы, что цены вырастут. Вот курятина подорожала в два раза почти. А вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, вот вопрос с Русала. Ушел он под контроль американцев или нет? В курсе вы этого или
нет? Нет, нет. Дело в том, что контроль американцев за оперативной деятельностью Русала. Нет, никуда не ушел. То есть весь топ-менеджмент Русала назначают американцы. Ничего не сделаешь. Потому что, соответственно, таковы результаты приватизации. С точки зрения здравого смысла нужно все национализировать. Но абсолютно очевидно, что пока роль вот этих вот олигархов 90-х столь велика в нашей стране, сделать это невозможно. Такой вопрос даже поднять невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Вот в 80-е годы, в общем-то, уровень сознания людей был в нашей стране довольно-таки высокий, и поэтому их очень легко было вывести на улицы под лозунгами. Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, экономическая составляющая уровня жизни людей в нашей стране, какую примерно часть, какую роль она составляет, чтобы вот люди вышли на улицу?
Вы знаете, это вопрос очень сложный, потому что экономическая часть почти никогда не выводит людей на улицы. Она, если так можно выразиться, повышает градус напряженности. Но вот вы физик, поэтому вы это можете понимать. Если у вас жидкость близка, температура близка к кипению, то любая брошенная в воду песчинка, ну, даже возникшие случайно флуктуации молекул, начинает вызывать появление вот этого вот воздушного пузырька, начинается кипение, потому что есть причина, а есть повод. Вот повод почти никогда не бывает экономическим. А причина глобальная, да, это ухудшение экономической жизни населения. Вот, я как раз и пытаюсь объяснить, что, ребята, при ухудшении экономической жизни, которая связана с тем, что в нашей стране либеральная экономическая модель, не нужно вестись на либеральные поводы. У нас есть масса причин, по которым можно устраивать митинги. Ну-ка, я еще раз повторяю. Ну, вот смотрите, да, у нас там управляющие компании дурят население практически в каждом доме. А домов в Москве десятки тысяч. Ну, давайте, соответственно, подавайте заявление о митингах. А почему не открывают уголовные дела? А почему, соответственно, нарушают правила и т.д. и т.п.? Разумеется, московские власти со своими управляющими компаниями, с которыми они вась-вась, они не будут разрешать эти митинги. Но попробуйте устроить, соответственно, по этому поводу неразрешенный митинг. Могу вас уверить, в этом случае у московских властей на федеральном уровне будут очень большие проблемы. А вместо этого вы подставляете руководство. Да, вы тоже. Понимаете, и так вы подставляете руководство Москвы. Потому что не надо считать, что в Кремле сидят идиоты. Они прекрасно видят, что вся вот эта вот линия московских митингов, она направлена против Кремля. Дальше, какие они из этого делают выводы, это отдельная тема. Я не буду это сейчас обсуждать, прежде всего, потому что для этого нужно иметь информацию, которой у меня нету и не будет никогда, и ни у кого ее не будет. Но выводы делаются. Я считаю, что это делается, олигархатом 90-х, который очень плотно включен в хозяйственную жизнь Москвы, и Собянин, впрямую в этом не очень участвует. А вот косвенно он участвует, потому что пресечь это он не может в силу разных причин. В том числе и потому, что у него нету своей собственной политической линии, своего политического лица. Уж коли ты выбрал для себя путь крепкого хозяйственника, то ты неминуемо окажешься заложником чьих-то политических игр. Напомню, что Лужков, который тоже играл роль крепкого хозяйственника, в какой-то момент вышел в политическое поле. Но на самом деле и не мог не выйти. Ну, по всей видимости, Собянин подошел к той ситуации, когда он должен прямо сказать: ребята, я претендую на пост преемника, или я претендую на пост премьера, или я претендую еще на что-то. Но понятно, что если он говорит, что он преемник, на него нападает Кремль, если он говорит, я претендую на пост премьера, на него нападает Белый дом, а если он ничего не говорит, то в этом случае на него нападают все. Ну, потому что люди, которые играют у него за спиной, соответственно, подставляют и его, и всех. Ну, это объективная ситуация, никуда не денешь. Тут вот мне глупость пишут. Жалоба на власть приравнивается к оскорблению уголовка. Ну, что за бред? Пишите себе жалобы, никто вам не мешает. Это не есть оскорбление власти. Ну, не надо. Еще раз, если митинг ни зачем и ниоткуда, почему такое сопротивление от власти? Ирина, я еще раз объясняю. Целью является раздражение народа на федеральную власть. Именно по этой причине происходит подмена цели митинга. Народ якобы выводится из-за того, что не зарегистрировали людей на муниципальные выборы, а в реальности вся повестка дня федеральная, а про муниципальные никто ничего не говорит. Так что, понимаете, вот как это, кролики думали, что они любят друг друга, а на самом деле их разводили. Не давайте себя разводить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Да, слушаю.
Добрый день, это говорит Москва?
Да, радио выключите, пожалуйста, у себя.
Да, да, добрый день, выключаю.
Слушаю вас.
Алло.
Слушаю вас.
Ну, хотел задать вопрос Михаилу Леонидовичу.
Ну, задавайте. Много накопилось. Как вас зовут, откуда вы?
Первый вопрос, меня зовут Дмитрий. Вопрос такой очень
простой. Откуда вы?
Можно ответить да или нет?
Откуда вы?
В настоящий момент звоню из...
Откуда?
Звоню из Праги.
Из Праги, в Лондоне. Да, слушаю вас.
Да. Значит, первый вопрос, может ли он ответить просто да или нет.
Почему он, я?
При регистрации кандидата? Это вы, Леонид Михайлович? Очень приятно, ваш большой поклонник.
Да.
Были ли нарушения при регистрации, да или нет?
Очень возможно. Не знаю. Я сам эту ситуацию не исследовал, но весьма возможно.
Если были нарушения, то кто персонально несет ответственность за эти нарушения?
Ну, насколько я понимаю из того, что можно прочитать, это чиновники, ну, конкретные работники Мосизбиркома.
Можно поименно?
Откуда же я их знаю? Странно как-то.
Следующий вопрос. Вы скомментировали это так, что из администрации президента не было указания тормозить эти регистрации. Не должна ли администрация президента на самом деле, наоборот, следить за правильностью, как гарант Конституции, они должны...
Следить. Администрация президента занимается обеспечением деятельности президента. А обслуживание...
Ну, насчет... опять же, в вашей предыдущей передаче, в одной из, вы говорили, что когда партия «Родина» не была зарегистрирована,
да,
вам было указание из администрации президента, и они это комментировали.
Нет, из администрации президента мне указания не было.
Говорили.
Нет, это вы ошиблись.
Вы говорили, что они... Может быть,
я... Нет, это вы ошиблись. Значит, у меня было одно единственное столкновение с администрацией президента за последние лет, наверное, 10, когда я написал в каком-то тексте, что администрация президента подставила президента в рамках некоторых действий. Мне там через третьи руки передали, что они очень сильно расстроены, что я так сказал, и просили так больше не делать. Но когда я встретился с человеком, это он мне сказал по телефону, а когда я с ним через 2 недели встретился и поговорил, он сказал, что их претензия была снята, потому что они осознали, что действительно была с их стороны серьезная ошибка. Вот, поэтому тут я с вами никак не соглашусь. Вот. Кроме того, вы уж меня извините, конечно, дело в том, что тут есть целая куча проблем, связанная с тем, что... что любой ответ должен быть адекватен той проблеме, которая существует. И если вы устраиваете митинг, который формальным поводом, который является неправильное поведение избирательных комиссий, даже не московской, а как там, местных, я уж не знаю, как это устроено, меня это как-то никогда не волновало, то вы все-таки именно эти лозунги должны демонстрировать, а не, соответственно, атаку на федеральный центр. Потому что иначе сразу возникает вопрос, да, кто платил, зачем платил, почему платил и так далее. Вот, так что вот так вот. Ну, я, поскольку вы сейчас в Праге, то я вам напоминаю, что пару месяцев тому назад в Праге на улице вышло 400 тысяч человек с какими-то требованиями, а буквально на следующий день они все куда-то разбежались. Вот, соответственно, встречный вопрос.
Где-то они все ушли в отпуск.
Куда? Ну, конечно, куда-то все разбежались. А я...
Но вернуться осенью.
Я не думаю, потому что та машинка, которая их организовывала, у нее большие проблемы. Так что вот так вот. Угу. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс.
Да.
Объясните мне, пожалуйста, коллизию по поводу благосостояния наших граждан, которое уже не первое десятилетие только понижается, не повышается. По поводу прогрессивной шкалы налогообложения.
Да.
Почему-то, вот я слушал доклад так называемых глобальных бонз, которые, видимо, от удовольствия потирали руки и облизывались. То есть нашей страны за последние 25 лет выведено почти 210 триллионов деноминированных рублей. Но почему-то, в том числе связанных с оттоком капитала. Когда, опять же, спрашиваешь гайдаровских последователей, чем грозит прогрессивная шкала налогообложения, они почему-то говорят, что это отрицательная динамика налоговых сборов, оттока капитала и инвестиционного климата. Но именно деньги-то пошли как раз в те страны от США до Великобритании, от Швейцарии до Франции, Китая и Германию, как раз те страны, где жесткая шкала налогообложения и прогрессивная, не считая...
Я могу вам сказать. Значит, такая шкала налогообложения – это типичная схема в период первоначального накопления капитала, чтобы можно было легализовать те деньги, которые выводятся из приватизированной собственности. Почему они не хотят повышать? Тут есть одна очень важная тонкость. Дело в том, что как только вы делаете прогрессивную шкалу, ну, там в стиле Соединенных Штатов Америки 60-х годов, где верхняя ставка подоходного налога была там 92%, то вы утыкаетесь в то, что те, кто успел, тот уже богатый, а все остальные не богаты. И не могут стать богатыми, потому что они должны все деньги отдавать государству. Это создаст совершенно бешеное... лютую социальную ненависть. То есть они в некотором смысле пытаются защититься от очень серьезной опасности. Потому что новые люди, ну, грубо говоря, вот пришли новые чиновники. Они, соответственно, имеют возможность там через своих родственников окучивать бюджеты. Как это происходит во всех странах мира. Я уже как-то говорил о том, что мы по сравнению с Евросоюзом дети в масштабах этого явления. И вдруг неожиданно выясняется, что окучить-то они могут, а вывести под себя эти деньги не могут. То есть они могут сделать крупные компании, но получить для себя они не могут, потому что они должны отдать 90%. А предыдущее поколение отдавало 13, ну, условно, 10. И начинается очень сильная схватка в этом смысле. А с точки зрения малого бизнеса это вообще не актуально, потому что он практически не попадает в ту часть, где прогрессивная шкала. Но вообще надо радикально менять всю модель налогообложения в стране. Она абсолютно идиотическая, это налоговая система, созданная под идеологию сырьевого придатка, и с ней что-то нужно делать. Тут даже и вопросов нет. Это абсолютно очевидно. Да? То есть эта модель ни к черту не годится. Опять-таки, читаю. Телеграм. «Все деньги высасывает Москва, а Собянин дважды в год плитку кладет и бордюры. Именно власть воровская ведет к революции, вы своей ложью». Ну, где моя ложь, я не понял. Уточните, пожалуйста. Тут есть некоторые моменты, которые мне непонятно, в каком именно месте я не прав. Именно власть воровская и ведет к революции. Еще раз повторяю, Если мы посмотрим, сколько воруют в Евросоюзе, то мы дети. То есть, грубо говоря, на ту же плитку, там, где Собянин выделяет 2 миллиона долларов, Евросоюз изначально выделяет 10. И из этих 10, 8 расходятся по дружественным к мэрии компаниям, которые пишут разного рода архитектурные планы, такие планы, экспертизу качества плитки и т.д. и т.п. Ничего плохого я в этом не вижу, но только нужно при этом понимать, что там разворовывается в 5 раз больше, а то и больше. А в Евросоюзе ее меняют часто, а что, речь идет только о плитке? Асфальт дешевле в Европе кладут. Асфальт, может, и дешевле. Но и там еще много куда можно. Вы поймите, у них система отлажена за многие десятки лет. Они знают, куда. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, Москва. А у меня такой вопрос. Могут ли эти выступления рано или поздно привести к изменению системы управления, ну, Москвой в частности? Я поясню, в чем дело. Я много лет был связан с московской торговлей и могу ответственно заявить, что в Москве правят кланы еще коммунистические.
Они не коммунистические. Это люди, которые пришли в 67-м году с Гришиным.
Что вы? Там есть фамилии с первого совнаркома. Я просто не хочу называть, но, возможно, среди них есть и честные люди.
Ну, да? Назовите, интересно же.
Но там фамилии Свердловых можно попросить.
О, вот. Хорошая фамилия, ничего не скажешь.
Я не шучу, и вы это знаете, да? И вот таких кланов пучками, сидящих, да, щупальцы, где только не наталкиваешься на этих людей. И мне кажется, какого ты мэра не поставь, что-либо поменять будет очень сложно, потому что любые решения, они либо блокируются, либо саботируются.
Да я даже спорить не буду. Я напоминаю, что Ельцина сожрали мгновенно. Гришинская команда сожрала Ельцина, когда он был назначен первым секретарем московского горкома партии. На его место был назначен, ну, Гаврила Попов, это как бы известный ворюга, человек, которого выгнали за взятки с поста декана экономфака МГУ при Брежневе. Что нужно было сделать, я не знаю, но он феноменальный человек в этом смысле. Вот. А потом пришел человек из той же самой гришинской команды Лужков, и она отлично себе существовала дальше. То есть это действительно очень устоявшиеся кланы, контролирующие совершенно колоссальные деньги. Другое дело, что эти кланы, они не вмешиваются в силу ровно того, что у них все хорошо, они не вмешиваются в федеральный контекст. Им это неинтересно, они вот, у них достаточно возможностей и ресурсов. И они, соответственно, могут справиться с кем угодно. И Собянин никогда не будет с ними воевать. Он четко понимает, им надо дать некий кусок, а уж как они его тратят на плитки или еще куда-то, это он вообще в это не лезет. А при попытке влезть с ним будет то же самое, что было с Ельциным. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Да, жизнь, она устроена сложно. И невозможно совершенно, если вы чего-то хотите и считаете справедливым, прийти и сделать. Оторвут голову. Ну вот, собственно, Ельцину оторвали. А уж кто был в этом смысле человеком как бы сильным и жестким? Вот. Другое дело, что в Москве есть и федеральные кланы, вот те самые олигархические кланы 90-х. Вот у них есть интерес к федеральной повестке. И они целенаправленно используют Москву. Я уже про это сказал. И, соответственно, либо нынешнее руководство Москвы эту ситуацию учтет и что-то сделает, либо начнутся серьезные проблемы. Ну, тут уж никуда не денешься. Жизнь, она такая. Ну, собственно, время у нас уже подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.